На стене? Брану всегда хотелось посмотреть на стену. А теперь его сводный брат Джон служит там в ночном дозоре. За стеной. Мира прицепила сеть к поясу. Когда Жаен рассказал свой сон нашему лорду-отцу, он послал нас в Винтерфелл. «Как же мне разорвать эти цепи, Жаен?» — спросил Бран. «Ты должен открыть свой глаз». «Они и так открыты оба, не видишь, что ли?» «Да, два глаза открыты». «Так у меня больше и нет». «У тебя их три. Ворона дала тебе третий глаз, но ты не хочешь его открывать». Жаен говорил мягко и медленно. «Двумя глазами ты видишь мое лицо. Тремя ты заглянул бы мне в сердце. Двумя глазами ты видишь вот этот дуб. Тремя ты увидел бы желудь, из которого он вырос, и пень, который когда-нибудь от него останется. Двумя глазами ты видишь не дальше своих стен. Тремя ты увидел бы южные земли вплоть до летнего моря и северные, что лежат за стеной». Лето встал, а Бран сказал с нервной улыбкой. «Мне незачем видеть так далеко, и я больше не хочу говорить о воронах. Поговорим лучше о волках или о львоящерах. Вы когда-нибудь охотились на них, Мира? У нас они не водятся». Мира нашла в кустах свою острогу. «Они живут в воде, в тихих ручьях и глубоких болотах». «Львоящеры тебе тоже снились?» — прервал Жаен. «Нет, я же сказал, что не хочу». «А волки?» Его расспросы сердили Брана. «Я не обязан рассказывать тебе мои сны. Я принц, я Старк из Винтерфелла». «Тебе снится лето?» «Замолчи». «В ночь праздника урожая тебе снилось, что ты лето и бегаешь в Богороще, правда?» «Перестань!» — крикнул Бран. Лето подался к чар-древу, оскалив белые зубы. Жаен Рид, не обращая на них внимания, гнул свое. «Когда я притронулся к лету, я почувствовал в нем тебя. Ты теперь в нем. Не мог ты ничего почувствовать. Я был в постели и спал. Ты был в Богороще, одетый в серую шкуру. Это был просто дурной сон». Жаен встал. «Я почувствовал тебя. Почувствовал, как ты падаешь. Вот чего ты боишься, да? Падение?» «Да, падение», — подумал Бран. «И золотого человека, брата королевы. Но падение больше. Вслух он этого не сказал. Как он мог? Он не рассказывал об этом ни Сиру Родрику, ни мистеру Лювину, и Ридам тоже не скажет. Если не говорить, то все, может быть, и забудется. Он не хотел ничего помнить. Да это, может, и не настоящее воспоминание». «Ты каждую ночь падаешь, Бран?» — тихо спросил Жаен. Басовитое ворчание вырвалось из горла Лета, и это больше не было игрой. Волк двинулся вперед, ощерившись и сверкая глазами. Мира встала между ним и братом со строгой в руке. «Отзови его, Бран!» Жаен его злит. Мира тряхнула сетью. «Это твой гнев, Бран», — сказал ее брат, — «и твой страх». «Неправда! Я не волк!» Однако он выл с ними по ночам и чувствовал вкус крови в своих волчьих снах. «Часть тебя — это лето, а часть лета — это ты. Ты это знаешь, Бран». Лето ринулся вперед, но Мира загородила ему дорогу, грозя своим трезубцем. Волк шмыгнул в сторону, сделал круг и стал подкрадываться. Мира повернулась к нему лицом. «Отзови его, Бран!» «Лето, ко мне! Лето!» — крикнул Бран и хлопнул себя ладонью по ляжке так, что руке стало больно, но мертвая нога ничего не почувствовала. Волк снова бросился вперед, и снова Мира отогнала его, пригрозив острогой. Лето увернулся и отскочил назад. Кусты позади чар-древа зашелестели, и оттуда появилась черная поджарая фигура со скаленными зубами. Бран почуял запах ярости Лета. Волосы у Брана на затылке встали дыбом. Мира придвинулась к брату. Волки были по обе стороны от них. «Бран, отзови их!» «Не могу!» «Жаен, лезь на дерево!» «Нет нужды. Не в этот день мне суждено умереть». «Быстро!» — вскричала она, и Жаен полез на чар древа, цепляясь за вырезанный на нем лик. Волки приближались. Мира, бросив острогу и сеть, подпрыгнула и ухватилась за ветку у себя над головой. Лохматый песик щелкнул зубами, едва не задев ее лодыжку, но она уже подобрала ноги. Лето сел и завыл, а лохматый песик принялся трепать сеть. Только тогда Бран вспомнил, что они тут не одни. Он сложил руки у рта и позвал: «Ходор! Ходор! Ходор!» Он чувствовал сильный испуг и почему-то стыд. «Ходора они не тронут», — заверил он своих сидящих на дереве друзей. Вскоре послышалось нестройное без слов пение. Ходор прибежал от горячих прудов полуодетый и весь в грязи, но Бран еще никогда так ему не радовался. «Ходор, помоги мне! Прогони волков!» Ходор принялся за дело рьяно. Он махал руками, топал ногами и бегал от одного волка к другому, крича «Ходор! Ходор!» Лохматый песик, рыкнув напоследок, удрал в кусты, а Лето вернулся к Брану и лег рядом с ним. Мира слезла, подхватила с земли острогую сеть, не сводя глаз с Лета. «Мы еще поговорим с тобой», — пообещала она Брану. «Но это ведь волки, а не я», — подумал он. Бран не понимал, с чего они так озверели. «Может, мистер Лювин и прав, что держит их в Богороще?» «Ходор», — сказал Бран, — «отнеси меня к мейстеру». Башенка мейстера под Вороньей вышкой принадлежала к числу излюбленных мест Брана. Лювин был безнадежным неряхой, но нагромождение его книг, свитков и бутылок казалось Брану столь же знакомым и успокоительным, как мейстерова плешь или широкие рукава его просторных серых одежд. Вороны Брану тоже нравились. Лювин сидел на высоком табурете и что-то писал. С отъездом сира Родрика все хозяйственные заботы по замку пали на его плечи. «А, мой принц, что-то вы рано сегодня явились на уроки». Мейстер каждый день по несколько часов давал уроки Брану, Рикону и Олдерам Фреям. «Ходор, стой смирно!» Бран ухватился руками за стенной светильник, подтянулся и вылез из корзины. Какой-то миг он висел на руках, потом Ходор перенес его на стул. «Мира говорит, что у ее брата зеленый глаз». Мейстер почесал нос гусиным пером. «Вот как?» «Да, вы говорили, что зеленым зрением обладали дети леса, я помню».